Май. День 1 мая начался с отличного восхода, как и положено государственному празднику. И мы решили отметить его приобщением к национальному французскому спорту. Наступило время обновить наши велосипеды. Более серьезные и закаленные велосипедисты тренировались уже несколько недель, спасаясь от коварных весенних ветров шерстяными масками и толстыми черными трико. Но сейчас воздух прогрелся уже достаточно для того, чтобы изнеженные любители вроде нас могли отправиться на прогулку в шортах и футболках. Мы купили два легких и очень послушных велосипеда у джентльмена из Кавайона по имени Эдуард Кюнти. Велосипеды лучшего качества, и нам давно не терпелось присоединиться к ярким живописным группам местных спортсменов, грациозно и без всяких видимых усилий, проносящихся мимо нашего дома. Мы считали, что после зимних пеших прогулок наши ноги достаточно натренированы для короткой 10-мильной поездки до Баньо, а оттуда до Лакоста. Всего лишь легкая часовая разминка, самоуверенно решили мы, для первого раза вполне достаточно. Сначала прогулка действительно казалась вполне легкой, хотя узкие жесткие седла причиняли определенные неудобства. И мы довольно скоро начали понимать, почему некоторые велосипедисты подкладывают под копчик сырой бифштекс. И все-таки первые две мили мы без труда скользили по дороге и безмятежно любовались пейзажем. Вишни уже зрели. Виноградники, зимой напоминавшие шеренги скелетов, покрылись яркой листвой, а склоны гор издалека казались пушистыми и мягкими. Шины приятно шуршали по дороге, и время от времени ноздри улавливали аромат розмарина, лаванды или тимьяна. Это гораздо интереснее, чем прогулки пешком. Решили мы, здоровее и приятнее, чем поездки на автомобиле, совсем не трудно и во всех отношениях чудесно. Почему мы не катались на велосипедах раньше? Почему мы не катаемся на них каждый день? Эйфория продолжалась до тех пор, пока дорога не стала подниматься вверх. Мой велосипед вдруг стал очень тяжелым. Непривычная к таким нагрузкам спина и мышцы икр ныли все сильнее, а дорога становилась все круче. Я и думать забыл о пейзаже и очень жалел, что не засунул себе в шорты бифштекс. К тому времени, когда мы достигли Боньё, нам обоим было больно дышать. Хозяйка кафе Клериси стояла у входа в свое заведение, подперев руками пышные бока. «Боже мой!» — воскликнула она, увидев двух задыхающихся, побагровевших велосипедистов, практически лежащих на рулях своих машин. «Что-то рано начался в этом году Тур де Франс». Она принесла нам пиво, а мы с удовольствием посидели на удобных стульях, хорошо приспособленных для человеческих задов. Лакост стал казаться гораздо дальше, чем был сначала. Дорога к развалинам замка Маркиза де Сада получилась выматывающей, очень крутой и неожиданно длинной. Мы преодолели только половину и совсем обессилели, когда сзади послышался шорох шин. Скоро нас обогнал другой велосипедист, жилистый, загорелый мужчина лет 65. «Бонжур», — весело сказал он, и, легко обогнав нас, скрылся из виду. Мы из последних сил продолжали крутить педали, стараясь не замечать боли в ногах и горько жалея о выпитом пиве. Скоро старик спустился нам навстречу, развернулся и поехал рядом. «Мужайтесь!» — подбодрил он нас, даже не запыхавшись. «Уже недалеко. Вперед!» Он ехал с нами до самого Лакоста, и его худые, гладко выбритые на случай падений и ссадин ноги двигались легко и ритмично, будто стальные поршни. В изнеможении мы упали на стулья еще одного кафе, с террасы которого открывался прекрасный вид на долину. Я отказался от мысли вызвать скорую помощь, только когда вспомнил, что большая часть обратной дороги пойдет под гору. Старик заказал мятное фраппе и поведал нам, что уже проехал 30 километров и собирается сделать еще 25 до ланча. Мы поздравили его с таким отменным здоровьем. «Сейчас-то я не тот, что раньше», — посетовал он. «Когда исполнилось 60, я перестал подниматься на Монт-Венту. Теперь вот совершаю только такие легкие променады». то легкое самодовольство, которое мы почувствовали, забравшись на холм, моментально испарилось. Обратная дорога действительно оказалась легче, но все-таки домой мы вернулись потные и еле живые. На негнущихся ногах мы доковыляли до бассейна, по дороге скидывая одежду, нырнули в прохладную воду и ощутили райское блаженство. Чуть позже, лежа на солнышке с бокалом вина, мы решили, что теперь будем ездить на велосипеде регулярно. Однако прошло немало времени, прежде чем я перестал морщиться от боли при одном только взгляде на седло. По полям, окружающим наш дом, теперь целые дни сновали люди. Они пропалывали виноградники, ухаживали за вишнями, копались в песчаной почве. Все это делалось без всякой спешки. В полдень работа прерывалась на 2 часа, и в наступившей тишине до нас доносились только обрывки разговоров, ведущихся в тени под деревом, куда все собирались, чтобы перекусить. Фостен большую часть времени проводил на нашей земле, появлялся со своим трактором и собакой и сразу после 7 старался заканчивать работу в непосредственной близости от нашего дома, настолько близко, чтобы вовремя услышать звон бутылок и стаканов. Обычно он выпивал 1 стаканчик, чтобы промочить горло и пообщаться, но если дело доходило и до 2-го, мы знали, он задумал какой-нибудь новый шаг в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Фостен никогда не приступал к делу прямо, он предпочитал действовать осторожно. «Вам нравятся кролики?» Я уже достаточно знал соседа, чтобы догадаться, что он имеет в виду не нежную привязанность к ушастым домашним любимцам. Подтверждая мою догадку, Фостен выразительно похлопал себя по животу и пробормотал что-то одобрительное о паштетах и рагу. «Но у кроликов имеется 1 серьезный недостаток», — сообщил нам Фостен. «Это их аппетит». У милых грызунов поистине бездонные желудки, и они поглощают пищу килограммами. Я сочувственно покивал, все еще не понимая, где интересы голодных кроликов совпадают с нашими. Фостен поднялся со стула, подошел к двери, выходящей на задний двор, и поманил меня за собой. «Люцерна», — сказал он, указывая на 2 небольшие естественные террасы, заросшие травой. «Кролики ее любят». До осени можно будет снять урожая 3. Не успев основательно познакомиться с местной флорой, я всегда считал, что на этих полях произрастает какой-то особенно зловредный провансальский сорняк, и уже давно собирался выдрать его. Счастье, что я этого не сделал. Соседские кролики никогда бы не простили меня. Видимо, опасаясь, что я его не понял, Фостен еще раз махнул стаканом в направлении террас и повторил. «Кролики любят люцерну». Для убедительности он даже немного пожевал. Я заверил его, что он может забрать себе столько травы, сколько его кролики в состоянии съесть. И Фостен сразу же перестал жевать. «Хорошо, если вы уверены, что она вам не нужна». Успешно завершив свою миссию, он двинулся к трактору. Обычно Фостен довольно медлителен, но его благодарность никогда не заставляла себя ждать. Уже на следующий вечер он явился к нам с огромным букетом спаржи, перевязанным красно-бело-синей ленточкой. Анриетта шла следом и несла мотыгу, моток бечевки и таз, наполненный ростками лаванды. Их следовало посадить уже давно, объяснила она, но ее кузина только сейчас принесла рассаду с Нижних Альп. Надо пристроить их в землю немедленно. Нам с женой показалось, что обязанности распределились довольно неравномерно. Фостен натягивал бечевку и прихлебывал пастис, а Анриетта, размахивая мотыгой, выкапывала ямки на расстоянии рукоятки 1 от 2. Предложенную нами помощь она решительно отвергла. «Она привыкла», — с гордостью сказал Фостен, любуясь тем, как жена в быстро сгущающихся сумерках размахивает мотыгой, отмеряет расстояние и сажает ростки. Анриетта засмеялась. «Помашешь так 8 часов, зато потом спишь, будто младенец». Через 30 минут все было сделано. 50 крошечных ростков безупречно симметричной каймой обрамляли фабрику кроличьего корма. Через 30 минут они превратятся в пушистые кустики размером с ежей. Через 2 года в бордюр высотой по колено. Прежнее обеденное меню было забыто. В тот вечер мы ели спаржу. Ее хватило еще на несколько дней. Пучок был таким огромным, что я едва мог обхватить его руками, а на патриотичной трехцветной ленточке красовалось имя и адрес Фостена. Он объяснил, что во Франции существует закон, согласно которому производитель должен обозначать себя таким образом. И мы стали с нетерпением ждать того дня, когда подрастет наша собственная спаржа, и мы тоже обзаведемся именными ленточками. Ростки были толстенькими, нежными, с изящным узором на кончиках. Мы ели их теплыми, щедро полив растопленным сливочным маслом. Еще мы ели хлеб, испеченный днем в старой хлебопекарне в Люмьере, и запивали все легким красным вином из винограда, выращенного в нашей долине. Каждым глотком мы поддерживали местного производителя. Через открытую дверь доносилось кваканье знакомой лягушки и длинная нежная песня соловья. Последний бокал вина мы допивали на улице, любуясь луной и новым лавандовым бордюром. Собаки носились среди люцерны, преследуя мышь. Кролики будут хорошо питаться этим летом, и Фостен обещал, что от этого они станут еще вкуснее зимой. Мы пришли к выводу, что постепенно становимся такими же гурманами, как и французы, и вернулись в дом, чтобы доесть козий сыр, оставшийся на десерт.